Оуэн Мэтьюс. Безупречный шпион. Рихард Зорге. Образцовый агент Сталина. Глава первая. Со школьной скамьи на бойню. Вас вырастили на имперских амбициях, выпустив в мир с чувством элитарного превосходства, но с ледяным сердцем. У ребенка с ледяным сердцем, внешне остающегося здоровым, очаровательным пареньком, в душе зияет огромная пустошь, томящаяся по посевам. Джон Ле Карре. Рихард Зорге родился в 1895 году в Баку, самым богатым, самым коррумпированным и самым жестоком городе Российской империи. Веками здесь, в болотистых низинах вдоль берега Каспийского моря, нефть и газ фонтанами били из-под земли, внезапно воспламеняясь и внушая страх и благоговение. Однако в стремительно развивающийся город эту зловонную заводь превратили два брата из Швеции, Людвиг и Роберт Нобели. Когда в 1879 году на первой бакинской скважине заработали их буровые установки. К этому источнику изобилия в город со всей России потянулись рабочие, архитекторы и торговцы, а заодно проститутки, революционеры и аферисты. Баку быстро превратился в город распущенности, деспотизма и невоздержанности для богатых. Для рабочего класса, вкалывавшего в нездоровых условиях нефтяных трущоб, он был сумеречной зоной, дымной и мрачной. Даже губернатор Баку называл его самым опасным местом в России. В памяти молодого писателя Максима Горького нефтяные промысла остались гениально сделанной картиной мрачного ада. Да, возможно, это был ад, но с оговоркой, что это преисподнее извергало потоки денег. Высокое жалование и прибыльные акции в быстро процветающих нефтяных компаниях привлекли в дымный прикаспийский город толпы иностранных нефтяников. Одним из них был Вильгельм Рихард Зорге, буровой инженер из небольшого саксонского городка Веттина. Ему был 31 год, когда он приехал в Баку в 1882 году, до этого проработав несколько лет на нефтяных месторождениях в Пенсильвании. Зорге устроился в филиал предприятия Нобелей, Кавказскую нефтяную компанию. Удачу пытал здесь и купец Семен Коболев, перебравшийся из Киева в Баку, чтобы использовать открывавшиеся здесь возможности. В Баку родилась его дочь Нина. В 1885 году, когда ей было 18 лет, она познакомилась с Вильгельмом Зорге и вышла за него замуж. Их союз нефти и торговли сложился в антураже настоящей капиталистической преисподней. Закоулки Баку, где жили рабочие компании Нобелей и Ротшильдов, были завалены гниющими отбросами, трупами собак, тухлым мясом, фекалиями. Город буквально задыхался в собственных сточных водах. «Нефть сочилась отовсюду», — вспоминала Анна Аллилуева, жившая здесь 10 лет спустя со своим зятем-революционером Иосифом Сталиным, а деревья не выживали в отравленном воздухе. Однако, как зажиточные иностранцы, живущие здесь не в первом поколении, семья Зорге не соприкасалась с грязью, насилием и разгорающимися революционными страстями города. Они занимали красивый двухэтажный кирпичный дом в процветающем предместье Сабунчи, к северо-западу от Баку. А в городе, точь-в-точь, как где-нибудь на американском Диком Западе, было полным-полно бандитов и грабителей, как вспоминал писатель Лев Нуимбаум, Эс-Сад-Бей. Зато Сабунчи был тихой гаванью буржуазной респектабельности, где вдоль просторных улиц росли акации, и вскоре появится первая трамвайная линия. Дом Зорге до сих пор стоит на том же месте. Теперь это ветхие трущобы, приютившие 10 семей беженцев. Вокруг неказистые сараи, где хранятся детали от мотоциклов и безумолку кудахтют куры. На групповом снимке 1896 года семейство Зорге запечатлено как идеальная немецкая буржуазная семья. Бородатый отец семейства, Вильгельм Зорге, одетый во фрак, по-хозяйски опирается на перила. На ведущих в сад ступеньках, устланных по особому случаю коврами, расположились пятеро оставшихся в живых детей. Еще пятеро умерли во младенчестве. Все в темных костюмах в тон. Восьмимесячный Рихард сидит на деревянной подставке для кашпо. Сзади его поддерживает мать. Вокруг теснится одетая в простые платья прислуга. В своих автобиографических признаниях, написанных в японской тюрьме в 1942 году, Зорге ни слова не пишет о своей матери, упомянув лишь о ее русском происхождении. Судя по всему, Нина Зорге разговаривала с сыновьями не по-русски, а по-немецки, из-за чего юный Рихард жил в двойном отчуждении. Он рос вдали и от бурлящей восточной жизни, говорившего на тюркском языке Баку, и от русскоязычной колониальной элиты города. Родной язык матери Зорге пришлось потом учить с нуля после переезда в Москву. Вильгельм Зорге, безусловно, был националистом и империалистом и всю жизнь не мог избавиться от впечатлений, полученных в молодости при создании Германской империи во время войны 1870-1871 годов, писал Зорге в своих тюремных записках. Он всегда сохранял в памяти потерянный за рубежом капитал и социальное положение. Однако, несмотря на непреклонный прусский патриотизм Вильгельма, семье Зорге, похоже, был присущий бунтарский дух. В 1848 году прадед Рихарда по отцовской линии, Фридрих Адольф Зорге, примкнул к вооруженному восстанию против саксонских властей, а после неудавшейся революции в 1852 году эмигрировал в Америку. Страстно увлекшись коммунизмом, он занял должность генерального секретаря Международной ассоциации рабочих, более известной как «Первый интернационал», когда ее штаб-квартиру перенесли в Нью-Йорк в 1870-е годы. Он также поддерживал обширную переписку с эмигрировавшими в Лондон соотечественниками из Германии Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Для выросших в Баку детей Зорге домом была Германия, которой они ни разу не видели. Возможно, именно воспитание в изоляции, вдали от родины, стало причиной того, что Зорге потом всю жизнь чувствовал себя непохожим на других. Вильгельм Зорге переехал с семьей в Берлин, когда Рихарду было 5 лет. Связи с Россией не оборвались. Зорге-старший работал в немецком банке, занимавшемся импортом каспийских нефтепродуктов из Баку. Но на своей новой родине Рихард никогда не ощущал себя как дома. «От сверстников меня отличало острое осознание, что я родился на Южном Кавказе», писал он в своей тюремной исповеди. «Наша семья также отличалась во многих отношениях от обычных берлинских буржуазных семей. Из-за иностранного происхождения матери и особенностей их эмигрантского прошлого все мои братья и сестры несколько отличались от обычных школьников. Зорге поселились в богатом предместье Берлина, Лихтерфельде. В относительном покое, свойственном зажиточной буржуазии. По его собственному признанию, в школе он был плохим учеником, недисциплинированным, упрямым, капризным, болтливым ребенком. Он рассказал японским следователям, что по успехам в истории, литературе, философии, политологии, не говоря уже о физкультуре, я был в верхней половине класса, но по другим предметам ниже среднего уровня. Он мечтал, по его словам, стать спортсменом-олимпийцем по прыжкам в высоту. К 15 годам юный Зорге страстно увлекся Гёте, Шиллером, Данте, Кантом и другими трудными авторами. В дальнейшем Зорге часто будет называть себя «шкалером-цыганом» или «бароном-разбойником» в честь героев немецкой романтической поэзии. Особенно Зорге любил разбойников Шиллера, историю героя, похожего на Робин Гуда, грабившего богатых и защищавшего бедных. Вильгельм Зорге умер в 1911 году, оставив всем детям приличное содержание. В доме Зорге не было материальных затруднений. «Текущие проблемы Германии я знал лучше, чем обычные взрослые люди», объяснял он своим тюремщикам. «В школе меня даже прозвали премьер-министром». О высоком самомнении Зорге можно судить хотя бы потому, что даже в зрелом возрасте он, по-видимому, не замечал в своем школьном прозвище никакой иронии. Его школьные преподаватели считали его одаренным учеником, но лентяем и позером. Он вступил в ряды романтического патриотического молодежного движения «Вандерфогель» — «Перелетная птица», устраивавшего походы и поездки для юных идеалистов Германской империи. Правда, впоследствии Зорге называл эту организацию «спортивным объединением рабочих». В августе 1914 года, когда члены «Вандерфогель» были в походе в Швеции, стало известно о вступлении Германии в войну. Вняв призыву своей страны, мальчики с первым же пароходом поспешили домой. 11 августа, не спросив разрешения матери, не сообщив в школу и не сдавая выпускных экзаменов, Зорге явился в призывной пункт в Берлине и записался рядовым в армию. «Если говорить о причине, побудившей меня решиться на такое бегство, то это горячее стремление приобрести новый опыт и освободиться от школьных занятий, от того, что я считал совершенно бесцельным и бессмысленным в жизни 18-летнего юноши», писал он, добавляя, наверное, уже более откровенно, что его заразило всеобщее возбуждение, вызванное войной. Должно быть, определенным стимулом послужил для Зорге и непреклонный патриотизм покойного отца. Зорге был направлен в учебный батальон 3-го гвардейского полка и прошел, по его словам, неполную шестинедельную подготовку на учебном плацу под Берлином. К концу сентября его вместе с другими новобранцами отправили в Бельгию, на реку Изер, где они столкнулись с британскими и бельгийскими регулярными войсками, прочно занимавшими подготовленные позиции. В порыве наивысшего энтузиазма учебный батальон Зорге впервые пошел в атаку 11 ноября в Диксмюде и был разгромлен. В первый же день боевых действий все романтические иллюзии, которые питал Зорге насчет войны, были уничтожены вместе с большинством его товарищей. Можно сказать, что это был период перехода из школьной аудитории на поле сражений, со школьной скамьи на бойню, с явной горечью вспоминал впоследствии Зорге. Выжившие представители того разозленного и разочарованного поколения 1914 года называли кровопролитие на Западном фронте «киндерморт» — избиением младенцев. Этот опыт впервые возбудил в сердцах моем и моих товарищей фронтовиков первую и потому особо глубокую психологическую неуверенность. Наше горячее желание драться и искать приключений было быстро удовлетворено. Потом наступило несколько месяцев молчаливых раздумий и опустошения. Как и у многих представителей его класса и поколения, военный опыт Зорге оказался глубоко поучительным и шокирующим. У Зорге, умного молодого бунтаря, теперь были причины восстать против бессмысленности войны. Я предавался всевозможным размышлениям, вытягивая из головы все свои исторические познания. Я думал, как бессмысленны эти бесконечно повторяющиеся войны. Я старался осознать мотивы, которые лежали в основе новой агрессивной войны. Кто стремится захватить подобную добычу, невзирая на любые человеческие жертвы? Впервые за свою юную жизнь студент реального училища и сын банкира Зорге оказался бок о бок с настоящим пролетариатом. Он был поражен, что его простые друзья-солдаты, казалось, совершенно не заинтересованы в выяснении глубинных причин войны, где они стали пушечным мясом. Никто даже и не знал, для чего все эти наши усилия. Никто не знал истинных целей войны, и тем более никто не разбирался в вытекающем отсюда ее глубинном смысле. Большинство солдат были людьми среднего возраста, рабочими и ремесленниками. Почти все из них были членами профсоюзов, а большое число — сторонниками социал-демократии. Он столкнулся лишь с одним, действительно левым, пожилым каменщиком из Гамбурга, который тщательно скрывал свои политические взгляды, не раскрываясь ни перед кем. Они близко сошлись. Возможно, Зорге увидел в нем отцовскую фигуру. Пожилой каменщик рассказал юному протеже о своей жизни в Гамбурге, о пережитом преследовании и безработице. Выросший в атмосфере беспрекословного патриотизма Зорге впервые в своей жизни столкнулся с пацифистом. Их дружба резко оборвалась после гибели старого социалиста в бою в начале 1915 года. Несколько месяцев спустя Зорге тоже пал жертвой вражеского снаряда. В июне 1915 года его отряд перебросили в Галицию, на границу России и Австро-Венгерской империи. Впервые он участвовал в боях, где родина отца схватилась с родиной матери. В июле Зорге был ранен в правую ногу осколком русского снаряда. Лечиться его отправили в Берлинский военный госпиталь, располагавшийся в районе Ланквиц. На снимке того периода Зорге стоит под руку с молодым человеком в очках, своим соратником и другом Эрихом Коренсом. Впоследствии он станет известным химиком и политиком в Восточной Германии. Держа в правой руке сигару, Зорге повернулся к своему улыбающемуся товарищу. Несмотря на ленту Железного Креста на кителе Коренса, они с Зорге похожи на юных школьников, которыми и были совсем недавно. Зорге использовал период реабилитации в госпитале, чтобы, наконец, получить аттестат реального училища. С отличием сдав экзамены, он поступил на медицинский факультет Берлинского университета и стал посещать лекции. Однако та Германия, куда он вернулся, слишком уж отличалась от той, откуда он уходил на фронт. Если были деньги, на черном рынке можно было купить все, что угодно. Бедняки возмущались. Того воодушевления и духа самопожертвования, которые были в начале войны, больше не существовало. Начались обычные для военного времени спекуляции и подпольные сделки, а угар милитаризма постепенно стал улетучиваться. Напротив, полностью раскрылись чисто империалистические цели. Прекращение войны в Европе путем достижения корыстных целей войны и установления германского господства. Зорге было не очень-то весело после возвращения в Германию. Он не знал, что делать. Испытывая отвращение к разлагающейся гражданской жизни, он решил вернуться в единственный взрослый мир, который знал, к товарищам по оружию. Он вызвался вернуться на фронт еще до окончательного выздоровления. В результате наступательных операций Германии в Восточной Пруссии в районе Горлицы-Тарнов и Мазурских озер в 1915 году русская армия оказалась отброшена за сотни километров от довоенной границы. Однако, вернувшись в свой полк, Зорге выяснил, что большинство его старых друзей заплатили за этот прорыв своей жизнью.